Тогда-то господин Арапов обнаружил, что девочки в вагоне нет, только смятый веночек валяется под сиденьем. Адъютант Ершов закончил изложение всей истории в дороге под стук копыт. У выхода из Эрмитажа поджидала большая карета, вся черная и с черными же занавесками в окнах. Митя нырнул внутрь без вопросов, настолько обрадовался, что дальше не придется идти пешком. Мармеладов же осмотрел экипаж придирчивым взглядом, встретился глазами с кучером, который не ответил на улыбку, отметил отсутствие гербов на дверцах и фонарей в углах, сделал для себя некие открытия, явно успокоившие его любопытство. Хотел было тут же поделиться ими с кавалергардом, но тот как раз пересказывал утренние события, а потому критик решил повременить со своими выводами. История похищения Анастасии, часть которой уже известна нашему читателю, миновала самый драматический момент. Безутешный отец пал на колени, призывая все кары небесные на голову преступников, а выбежавшая из церкви мать девочки прижала венок к губам и беззвучно заплакала. Конка так и не тронулась с места. Полицейские, коих моментально набежало три десятка, допросили кучера, форейтеров и кондуктора Фуфарева. Те ничего не видели, поскольку хлопотали вокруг вздыбленной лошади, а также пассажиров злополучного рейса. Таковых было четверо. Показания каждого из них записали в протокол настолько скрупулезно, что с казенного листа будто бы звучали сбивчивые голоса. Доктор Быковский рассказал, что сидел напротив через один ряд, поэтому подробнее других видел картину произошедшего. Девочка, для следствия нужно называть правильно, да-да. Анастасия Николаевна сидела все время ровно и строго, по сторонам не смотрела. Потом к ней подошел молодой человек, судя по одежде, гувернер. Нет, не заметил, откуда появился. Спустился с империала, а может, зашел с улицы. Мы тогда как раз стояли возле Трубной площади. Сказал несколько слов Анастасии Николаевне. Та встала и пошла вслед за ним, прочь из вагона. Нет, о чем именно говорили, не услышал. Но ушла Анастасия Николаевна по доброй воле. Если б гувернер ее силой тащил, разумеется, я бы вмешался и безобразие прекратил. Молодца этого запомнил, безусловно, я ведь достаточно его разглядел. Описать? Извольте. Так, среднего роста, волосы русые, без бороды и усов. Глаза? Темные, пожалуй, что карие. Нос прямой, европейский. Более ничего особенного не разглядел. Возраст? Немного за 20, я бы дал 23, вряд ли старше. Если чем еще могу помочь, всегда к вашим услугам, господа полицейские. Вдова купца Паланина, почтенная Агриппина Савишна, сидела слева от доктора. В показаниях она путалась, поскольку призналась, что плохо спала давешней ночью. Однако в протоколе указано, что свидетельница была слегка выпивши. Впрочем, ее рассказ совпал с изложением событий господином Быковским. Добавила важную деталь. «Гувернер, прежде чем вывести юную барышню...» «Да пишите, как хотите, мне до ее имени отчества дела нет. Пишите, пока вспомнила». Прежде чем вывести юную барышню из вагона, гувернер снял с ее головы венок и бросил под сиденье. Ясное дело, знак оставлял. Над родителями безутешными куражился. Но это я теперь понимаю. А прежде думала, воспитанницу забирает на мацион. Что значит, как выводил? А, нет, не силком. За плечо придерживал, чтобы не оступилась. Галантный молодой человек. Насколько молодой? Около 22 лет. Видно, что не из простых. Благородный, хоть и разбойник. Гувернантка Аксенова сидела спиной к происходящему, но так часто отворачивалась от навязчивого кондуктора, что краем глаза разглядела и похитителя. Да, соглашусь, лет ему не более 23. Может быть, лишь чуть выше среднего роста. Девочка... Не смейте указывать, как мне ее называть. Так вот, девочка доставала ему только до локтя. Волосы светлые, глаза карие, и весьма красивые, лицо приятное, но такое, обыкновенное, ничего особенного. Приказчик Месимов зашел в вагон аккурат на трубе. «Да, ваше благородие, на Трубной площади. Называть полностью — это как прикажете. Зашел в вагон, сразу его и увидел, упыря этого. Стоит, руки в боки. Лицом чист, без бороды, ваше благородие. Проще говорить, это как прикажете». Глаза два каштана, вот ровно такого цвета. Сюртук черный, на шее повязан галстух. Ничего больше не приметил. Анастасия Николаевна? Не знаю такое, ваше благородие. Ах, девочка похищенная! Да я вообще-то ее не углядел. Закашлялся сильно, как раз когда они выходили из вагона. Болезная, лечиться мне надо. Ну, как сразу не сказал? Да вы же не о том спрашивали? Пшел прочь, зараза? Это как прикажете. Последним на допрос явился городовой Милорад. Узнав о преступлении, служивый поспешил доложить, что видел похитителя. Уводил девочку по Петровскому бульвару. Что-с? Нет, сама шла рядом, тот ее даже не держал. Описание по всем правилам к делу прилагаю. Отроду 23 года, росту среднего, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось. Таковых не оказалось, повторил вслух последнюю строчку Мармеладов. Каждый прочитанный лист он передавал Мите. Хотя кавалергард был не слишком доволен присутствием почтмейстера, но возражение придерживал, пусть начальство разбирается, а его задача — сообщить подробности и доставить по назначению. Отрядили все наличные силы, прочесали бульвары вплоть до Арбата, заглянули в каждый переулок, опросили прохожих, но таинственный гувернер исчез, словно его и не было вовсе. Окончив сообщение, адъютант Ершов откинулся на подушке и замолчал, хотя посматривал на критика исподволь, как бы намекая. «Следующий ход за вами, Родион Романович. Поглядим, насколько преувеличены слухи о вашей наблюдательности и сыскном таланте». Мармеладов принял вызов, улыбнувшись одними лишь глазами. Сказал же совершенно серьезным тоном. «Давайте теперь изучим письмо от похитителя, которое доставили оберполицмейстеру в 10:00 утра». Митя, привыкший к неожиданным озарениям приятеля, с нескрываемым злорадством наблюдал, как дернулась голова кавалергарда. Того словно ударили по лицу наотмашь. Ошеломленный и подавленный, он молча достал из внутреннего кармана конверт, но прежде чем протянуть его, сумел выдавить. «Дьявольщина! Откуда вы узнали?» «Это же очевидно!» Мармеладов взял конверт в руки, однако не спешил его открыть. «В 8:00 полсотни городовых бегает по всему околотку, а 3 различных следователя, если судить по почерку в протоколах, допросы проводят. Дело движется, и вдруг ближе к полудню вы находите меня со словами «едем срочно». Учитывая время ваших разъездов, от дома господина Арапова ко мне на Причистенку, а оттуда к Эрмитажу, так я вычислил время доставки сообщения от похитителя. Что касается его содержания, то и тут мое предположение соотносится с уже упомянутыми фактами. Рискну утверждать, что злодей потребовал не обращаться в полицию, иначе девочку он убьет.
«Полно, братец, как можно это утверждать?» — не выдержал уже и Митя. «Ты ведь даже в конверт не заглядывал. Откуда можешь знать содержание письма?»
Только эта угроза могла подействовать на отца. Полагаю, именно поэтому официальное расследование свернули, но решили обратиться за помощью к частному лицу, стало быть, как раз ко мне. «Прав ли я? Так сам и проверь». Резким жестом он перебросил письмо приятелю, почтмейстер моментально выхватил листок желтоватой бумаги и прочел вслух.
«Господин Арапов, в ваших интересах не привлекать полицию к расследованию похищения Анастасии, иначе ваша дочь сгинет без следа, а о выкупе условимся отдельно».
Он перевернул записку, оглядел со всех сторон и добавил: «Подписи нет, и кого разыскивать непонятно». Платон Ершов закивал, соглашаясь сразу и с тем, что Мармеладов совершенно точно угадал содержание письма, и с тем, что дальнейших зацепок нет. «Только на первый взгляд», — произнес частный сыщик после минутной паузы. Он принял из рук приятеля записку, но не стал читать, вместо этого поднес бумагу к носу и понюхал. «Знаете, сударь, меня часто сравнивают с ищейкой», — ответил он на возглас кавалергарда, изумленного до крайней уже степени. — «Обычно для того, чтобы обидеть, хотя не понимаю, что может быть унизительного в подобном сравнении. Но меня действительно увлекают загадки и тайны, расследование которых занимает ум и наполняет азартом обыденную жизнь. В этом смысле я, безусловно, ищейка, и мне интересно идти по следу. А здесь он ощущается вполне явственно. Не желаете ли понюхать?»